Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Религия – опиум для народа. Худшая школа в мире». Почему такая тема у нас как бы исследуется? Потому что школа, как правило, должна давать какие-то практические знания. Знания, которые никак и никогда не могут быть реализованы, или если не это эти истины, но мы их не реализуем в своей жизни, возникает вопрос, зачем ходить в такую школу. Лучше бы не морочили себе голову, не создавали иллюзию, что я там вроде бы учусь, да, и не обманывали ни себя, ни Бога, ни людей. Если быть верующим, значит, надо быть. Но, как вы понимаете, вера в Бога, она в обязательном порядке, подчеркиваю, да, она побуждает реализовывать все те высокие идеи, умные мысли, которые Бог нам излагает в своем священном писании. Мы с вами уже говорили неоднократно, я неоднократно напоминал, что Царство Божье, куда мы с вами стремимся, это не просто, знаете, какой-то порт приписки, это не просто какие-то райские кущи, куда мы стремимся попасть, и просто потом уже, как говорится, знаете, как иногда кое-кто рисует царские, как говорится, извиняюсь, не царские, а райские обители, да, люди там лежат под деревьями, плоды падают, они едят, лежат, вот знаете, извините, как поросята, да. Царство небесное не пища и не питье, не членство церкви, не совершение и не участие в религиозных обрядах, не вера в какие-то доктрины. Но обратите внимание, праведность и мир и радость во Святом Духе. Царство небесное – это состояние души, в которой присутствует мир Божий, мир неба, атмосфера, которая царит на небе, где нет зла, где нет неприязни, где нет раздражения, где нет глупостей, где нет беды. Христианство – это практика. Мы должны с вами запомнить это раз и навсегда. И если мы верующие, если мы верим в Бога, доверяем Писанию, ходим в церковь, то мы должны понять, какой смысл в том, что мы туда ходим. Чем завершится для нас вот эта школа? Получим ли мы дипломы, подтвердим ли мы их своей жизнью, своей практикой, или же нет? Ну, развивая эту тему, я хочу с вами сегодня поговорить вот о каких вещах. Я хочу вам прочитать некоторые места Священного Писания и обратить ваше, наше внимание, о чем там сказано, на что Христос акцентирует наше внимание, и чтобы мы задались вопросом. Мы это читали? Мы это слушали, нам об этом говорили, и занимаемся ли мы этим, имеем ли мы такое домашнее задание, чтобы мы вот это делали дома, после той школы, в которую мы с вами ходили или ходим. Я прочитаю вам такое местописание. Луки, 14 глава. С 25 по 33 текст. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им». Обратите внимание, если бы вот сегодня вот такое, допустим, бы происходило. Ну, буквально, когда Христос был на земле, вот где он ходил, перемещался, за ним постоянно шло множество народа. И могло создаться впечатление, что вот если Христос, Мессия, ходит, говорит, а мы за ним, вот, как говорится, знаете, извините, как фост за собакой, да? Если мы вот так неразрывно связаны с ним ходьбой, топтанием на месте, когда он стоит и что-то говорит, да, то может сложиться впечатление, что вот его народ ходит, топчет землю, да, аминь, поддерживает, ликует, да, и можно было бы сказать, ну вот его народ, раз они с ним, значит, они будут спасены. Так было тогда. Сегодня мы за ним не ходим, потому что его буквально среди нас нет. Мы ходим в церковь, но у нас тоже такое же представление складывается. Раз мы ходим в церковь, то мы, вот это множество народа, идем за Христом, потому что церковь, она же идет за Христом. Ну, а мы в церковь, значит, мы, как говорится, тоже, как говорится, в нужной струе. И вот обратите внимание, Христос, тогда обратившись, то есть повернувшись к тем, кто за ним шел, стал говорить такие слова. И я говорю, вот представьте, что Христос бы вот сегодня всем нам, ходящим в церковь или в церкви, да, тоже повернулся бы и сказал вот такие вещи. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так и всякий из вас, кто не отрешится от всего, не, от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Вы видите, какие слова. Конечно, мы привыкли их читать, так знаете, бегло. Мы уже знакомы с этими стихами, очень часто об этом из-за кафедры в церкви говорится, и мы так привыкли, знаете, так, ну, уже такие, знаете, обиходные выражения, привычные, ну, не режущие наш слух, и мы так всегда, знаете, согласно киваем головами, да, 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 Господи, ну, чуть что, конечно, помоги, но мы вроде как бы в струе, мы вроде бы на коне, мы вроде бы понимаем и вроде бы соглашаемся. Но особенно не вникаем в смысл этих слов и не понимаем, о чем эти слова говорят нам. Если кто приходит, я обращаю ваше внимание, не пришел вот тогда, когда он крестился, а постоянно приходит. Вы видите, да? Глагол длящегося действия. Если кто постоянно, видите, да? Если кто приходит ко мне, это задание, мы каждый день должны приходить к Богу, я уже так буду говорить, как на свидание к любимой или к любимому. Так вот, если кто пришел в церковь, если кто крестился, но постоянно не имеет отношений со мной, не приходит ко мне навстречу, и мы не общаемся, или приходит просто в церковь там раз в неделю, и его там не научили, и для него это не является жизненным правилом, чтобы он возненавидел отца своего и матерь, и жену, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой своей жизни, тот не может быть моим учеником. Обратите внимание, если есть ученик, то есть и учитель. Если есть ученик и есть учитель, значит, есть школа. Церковь, я подчеркиваю, это школа, где нас должны чему-то научить, к чему-то приготовить. Нам должны открыть наши духовные глаза, чтобы мы поняли, что вера в Бога, что религия – это не мантия, одеваемая нами на один из выходных или праздничный день. Религия – это образ жизни, это постоянное состояние. Вера, пребывание в вере – это естественное и постоянное состояние души. Так вот, обратите внимание, если есть школа и есть учитель, то там надо ученикам у учителя чему-то учиться. И теперь обратите внимание на слова, которые сказал Христос. Здесь говорится о ненависти к отцу, своему матери, жене, детям, братьям, сестрам, да, и даже просто к своей самой собственной жизни. Что имеется в виду? Что хочет донести до слушателей Христос? До тех, которые шли за ним, и те, которые читают об этом, ходят в церковь. Речь не идет о ненависти к матери, отцу, жене, мужу, детям, да? Потому что написано, если кто о домашних не печется, тот хуже неверного. Написано в Библии, почитай отца и мать твоего, твою, да? Чтобы продлились дни твои на земле. Как будто бы противоречие какое-то существует. Речь идет не о ненависти, я имею в виду вот просто к биологическому отцу, матери, там, жене, детям и так далее. Любить надо ближнего, любить надо врага, а мать, отца, которые меня родили, которые меня одели, обули, воспитали, выкормили, да. Но не может идти речь о том, что нужно ненавидеть отца, мать, там, братьев и так далее и тому подобное. Речь идет о чем именно? О том, что если родственные связи, все наши родственные привязанности, зависимости, если они будут большими, нежели привязанность ко мне, вы не сможете быть моим учеником. Я, Господь говорит, как учитель, буду говорить вам, что есть добро и что есть зло. Вам надо будет, независимо от того, где вы, с кем вы, да, какой близкий или дальний родственник рядом с вами, я вас лично буду чему-то учить. И родственные связи не должны быть помехой, не должны влиять на ваш образ жизни. Ради родственных связей нельзя отрекаться от того, что я называю добром, любовью, да? Ради родственных связей и привязанности к родственникам нельзя держаться за грех. Добро и зло – это один момент нашей жизни. Родственники – это другой момент жизни. Их надо любить, их надо ценить, о них надо заботиться. Но если касается вопрос добра и зла, греха и чистоты или святости, то здесь не может быть никакого компромисса. Я уже говорил немного на эту тему, сейчас просто повторюсь. Если я понимаю, что правильно, честно будет жить вот так, как написано. А отец говорит так: ты меня любишь или нет, или будет по-моему, или тогда кто мы по отношению друг к другу? Мы должны ответить: отец там, или мать там, или дети, или жена, или муж. Я вас люблю, я ценю, я не раздражаюсь, я не строю ковы против вас, я буду о вас заботиться. Но в вопросе, ну, допустим, бы так сказать, в вопросе греха, извините, я не могу занять вашу позицию. Я вас люблю, я вас понимаю, я вас не осуждаю, но делать этого я не могу. Совесть моя за это меня будет судить. И извините, в этом вопросе я свободный. Вы не имеете права на меня давить и к чему-то меня принуждать. Ну, знаете, вот бывает там верующий сын там или верующая дочь там, внуки, да, есть отец, есть там дедушка, допустим. Вот он неверующий, да, они там, допустим, неверующие. Вот праздник, вот юбилей какой-то, вот надо выпить. Вот если вы не выпьете, то извините меня, вы тогда мне там не внуки, не дети и не родственники. Что это такое за родство, когда мы не можем сесть за столом и выпить, и, как говорится, и чокнуться, да? Я имею в виду, кто буквально понимает, а кто чокнуться в обратном смысле, да, умом тронуться. И вот тут сказать, мы вправе, да, отец там, или дедушка, да, или бабушка, вы извините, я вас не осуждаю, я сяду за столом, я желаю вам всего доброго. Я покушаю то, что я кушаю, но пить я не буду. Во-первых, толку от этого нету, а во-вторых, последствия плохие будут. Вот именно о чем Христос как бы говорит. Если кто пришел ко мне, и чувства родства заставляют не слушаться меня, ну, как бы, знаете, говорят, из уважения к отцу я должен сделать что-то. Ну, то, что отец неверующий делает, или то, что ему нравится. Этого не должно быть. Если кто пришел ко мне учиться, тогда учитесь. Родственников любите. Но они, если они не ведут образ жизни христианский, они не имеют права на вас давить, а вы не должны чувствовать себя виноватыми, что вы им не подчинитесь в вопросах добра и зла, греха или святости. Вопрос однозначный. Только так и никак иначе. Так вот, смотрите, о чем мне еще хотелось бы сказать. Вот здесь написано: «и при том самой жизни своей». О чем речь идет? Надо возненавидеть саму жизнь свою, не физическую жизнь. Речь идет о чем? Нужно отречься от всего того, что является помехой нашему духовному росту. Это заботы века сего. Что есть, что пить, во что одеться, что покупать, что продавать, копить средства, менять мобильники, автомашины, ну, там, мода, увлечения, телевизор, интернет, социальные сети, хобби, которые занимают все наше естество и которые не позволяют нам, обратите внимание, школа, учитель, ученик. И если ученик к чему-то привязан, чем-то поглощен в каких-то, я уже так буду говорить, социальных рыбацких сетях, как рыба в сетях, но не может этот человек, в силу того, что написано, но не можем мы служить двум господам. Или одного будем любить, другого ненавидеть. Да? Так вот, если все то, что порабощает наше сердце и наши мысли, то, чем мы живем, и чем полностью поглощены и порабощены. Какие из нас будут ученики, если мы будем вот находиться вот в таких, будем говорить, сетях, которые делают нас не свободными ни в выборе, ни в размышлениях. Вот что имеется в виду. Нам нужно возненавидеть не только там родство, но и при том саму свою жизнь. Жизнь в суете, жизнь в заботах века сего, жизнь, которая засасывает как болото, да, и не позволяет нам о чем-то подумать более возвышенном, нежели вот эти заботы века сего. Написано: не может тот быть моим учеником. И я еще немножечко повторюсь: как можно чему-то научиться, если наше сознание заполнено всеми посторонними интересами? Как может ученик в школе чему-то научиться, если его сознание занято футболом на переменке, а учительница в этот момент что-то объясняет, помыслами о девочках там или мальчиках, знаете, в определенном возрасте уже начинают об этом думать. Если ребенок сидит на уроке и думает об этом, как бы какую девочку там за косичку дернуть, да, или обратить ее внимание на себя, то как в этот момент ученик может слышать, может осмысленно понять, что учительница объясняет, а потом привести, ну, на основании этого дома решить какие-то задачи? Да никак, он просто не может быть учеником. Он не ученик. Он, если так сказать, из потустороннего какого-то мира. Не этого мира, ну, ученичества в школе, а вот как будто бы, знаете, телом здесь, а душой где-то в другом месте. Если ребенок сидит на переменке, там роется в портфеле, смотрит, или там залез в карман, там нащупывает, вспоминает, там что-то где-то есть, или забыл там, да, ну как он в этот момент может быть учеником? Наука пролетает, говорит, как лист фанеры над Парижем, да? Человек в этот момент не может сосредоточиться, он не может слышать, он не может понимать. Обратите внимание на слова Христа: наблюдайте, как вы слушаете. Это довольно такое разумное, ну, Божье повеление, если так можно сказать, да? Наблюдайте. Вот мы приходим в собрание, вот мы сели, наблюдайте. Чем занимаемся, куда смотрим, о чем наши мысли, может, кого-то судим, может, кого-то недолюбливаем, может, кого-то сидим в мыслях, критикуем. Идет проповедь. Хотя в этот момент, может быть, сижу и думаю: вот вышел за кафедру и умничает. А сам какой, а жена какая, а дети какие. Ну, поняли, да? Может быть, я этим сижу, занимаюсь. Ну ладно, если пастор ничего важного не говорит, и мы уже привыкли, что проповедь обо всем и ни о чем. А если важное что-то? А какой смысл в моем сидении вот здесь на собрании? А что мне это даст вообще? Наблюдайте, как вы молитесь. Как вы начали за здравие, закончили за упокой и забыли, что молитесь, и кого-то вспомнили, и тут же, как говорится, ну, хорошенько в мыслях его пропесочили, выразились в его адрес, потом: ой, Господи, прости, забыл, что молюсь. Наблюдайте, как вы молитесь, наблюдайте, как вы читаете Библию, и вы поймете. Открыли книгу, видим, знаете, что? Мысли опять улетели. Но мы с горем пополам дочитали, с горем пополам домолились. Ну, вы понимаете, вот то, что лезет нам в голову в момент чтения, молитвы, собрания, это говорит о чем? Что это наше сокровище. Где сокровище ваше, там и сердце. Где сердце, там и мысли. Получается, мы не в школе. Получается, учитель впустую чему-то пытается меня учить, а меня вообще нет. Я думаю, вы поняли, да? Теперь на самое главное, на что я хочу обратить внимание, как бы вот в этом тексте. Вы понимаете, чтобы вот это исполнить, чтобы возненавидеть свою жизнь, вот эти заботы века сего, чтобы не, сердце наше не прикипело к этому, а отлепилось от него. Вы понимаете, вот эту всю свою жизнь надо анализировать, надо размышлять. Ну как возненавидеть, допустим, ну тот же интернет с теми же социальными сетями, с теми же роликами, какие только есть в интернете, да? Ну как можно вот это возненавидеть и от этих оков освободиться, ну если не вникнуть? Вот я что-то смотрю. Может быть, увлекательное и интересное что-то. И опять-таки, и сколько я сижу, и насколько это полезно, и где теперь мои мысли, и чем я увлекся, и куда я на большой скорости, извините, полетел, поперся, да? Посидели в социальных сетях, а теперь сидим уже, как говорится, вне сетей, но в сетях. О чем думаем? К чему стремимся, какие строим планы, и вообще, помышляем ли мы о горнем, или вообще непонятно о чем. Вернее, понятно, но точно не о горнем. Как можно смотреть телевизор, и если мы не вникаем, что показывает, как влияет эта информация на меня, как она меня увлекает, как она меня просто нокаутирует, выбивает вообще из жизни, да? Как влияет этот телевизор на моих детей? Что они видят? Чему теперь подражают в жизни? Какие у них теперь интересы? Вы понимаете? Но если в это не вникать, к этому не приходить, об этом не рассуждать, ну как мы это все с вами возненавидим? Вы понимаете, это домашнее задание на каждый день. Вот я оделся там или оделась. Вот у меня есть и такое одеяние, и такое, и такое на все сезоны, и причем разнообразное одеяние. Вот я захожу в магазин. Я всегда жалуюсь, что у меня денег не хватает. Вот опять я увидела какую-то тряпку, или я увидел вот какую-то, прочитал там, в интернете новая модель какого-то там, знаете, крутого айфона, да, или андроида какого-нибудь. А я об этом мечтала, у моей подружки или дружка этот уже айфон есть. И я вот загорелся, я не могу себе отказать, я как наркоман, которому надо доза. Только здесь доза – это очередная покупка очередной модели. А потом кайф, а потом наслаждение, а потом опять новая модель, а потом опять недовольство, опять ломка, надо поменять мобильник. Кому-то так машина все время, то сиденье не такое, то слишком мягкое, то слишком жесткое, то не подогревается, то одна точка замерзает, то обзор не такой, то того нету, то того нету, да, то музыка не громкая. Я это к чему говорю? Но если верующий живет вот этими интересами, где сокровище, как я сказал, там и сердце, где сердце, там и мысли. А где мысли, ну тогда как говорить вообще Богу там, по поводу того, спасет он меня, или верить, спасет он меня, или не спасет. Как можно вообще говорить, что я христианин, если я живу, чем попало? Это знаете, как невеста выходит за одного, а думает все время о другом. Но выхожу за этого, потому что деваться некуда. Но люблю того, и мысли мои связаны с тем. Женихом, не женихом. Раз не женится, то и не жених, наверное. В чем тогда суть нашего христианства? Если бы мы вникали в себя, а этим надо заниматься, еще раз повторяю, вникай в себя постоянно и везде. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Размышляй, анализируй, ну как вот можно возненавидеть зло, которое называется злом, как его можно возненавидеть, не вникая, не размышляя, не углубляясь в суть вот этой заманухи. Ведь нужно понять изнутри, в чем зло того или другого явления нашей жизни, которое делает нас вообще прогульщиками в школе Христа. Как можно понять? Как можно понять? Ну, вот какое-то место Писания, ну, для примера вам просто приведу. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Ну, у нас понятие какое? Во Христе, это значит, я крестился, я член церкви, ну, значит, я уже и это... Во Христе. Ну а если во Христе, и хотя продолжаю там раздражаться, обижаться, завидовать, пакостить, сплетни, принимать, распространять, да? А у меня такое понятие, я новая тварь. Да не новая ты, ты просто, извините, как говорят, ты тварь, но не новая, старая, дряхлая тварь. Каким был, таким и остался. Ну, я привожу вам просто пример. Вот у нас бегло так прочитать, такая привычка, бегло прочитать, кто во Христе, а во Христе, ну зачем голову себе морочить, да, вот, что значит во Христе. У нас, значит, в церкви, член церкви, если служитель, так трижды во Христе, в квадрате, в кубе. А ведь во Христе, это значит, ты одно со Христом. Ты причастился, ты причастник, ты соучастник. Вы двое, одна плоть. Его помышления – это твои помышления. Его интересы, его мысли – это твои мысли, твои интересы. И если мы вот так будем привиты, вот так прилепимся, вот так срастемся, как веточка привитая на лозу, да? Ну тогда точно будем уже не тварью, новым творением во Христе. Я обижался, теперь не обижаюсь. Я раздражался, теперь нет. Я любил сплетни, теперь ненавижу их. Я любил телевизор, теперь я не вижу смысла вообще в просмотре. Мне не надо заставлять, не надо пугать Божьими карами. Я просто понимаю глупость, которая просто отвлекает, чтобы мы не жили полноценной жизнью. Ведь мы не живем, мы существуем. Жить, наслаждаться жизнью. Не надо в прошлом, что было у нас хорошо или плохо. Не надо в будущем, что будет. Надо жить сегодня, сейчас. А как жить сегодня и сейчас? Сегодня и сейчас мы живем мобильником, социальными сетями, телевизором, интернетом, покупками, отдыхом. Где бы поехать, куда бы поехать, как бы отдохнуть, да? Мода. Заботы века сего. Обратите внимание, мы не живем. Мы любим все то, что мешает нам быть его учениками. Об этом идет речь. Кто приходит ко мне и не возненавидит отца, мать, да? И при том саму вот эту жизнь, жизнь наполненную бездуховностью, беспринципностью, беззаконием, суетой, заботами века сего. И чтобы это все возненавидеть, а Божье же имеется в виду, заметьте, мы не научимся любить то, к чему нас призывает Бог, мы не поймем, насколько ценно Царство Божие внутри нас, какое это преимущество быть со Христом вместе, если мы прилепились к вот этому земному и низменному, Если наше сердце там полностью поглощено, и мы не слышим урока, который преподает нам Христос, как мы полюбим то, куда вроде бы стремимся, если мы не можем возненавидеть то, к чему прилепились, а нет ненависти к этому, потому что некогда нам вникать. Мы живем вот этими интересами, мы поглощены ими. Мы как рыба, которая попала в сеть. 27 текст. И кто, помните, я прочитал, кто не несет креста, я по-другому чуть скажу. И кто постоянно не носит крест свой, то есть постоянно не реализует на практике, Христос как бы говорит, поставленные мною, да, ему задачи, не распинает и не очищает свой дом от своего мусора, и при этом идет за мною, то есть ходит в церковь, не может быть моим учеником. Моя школа, как бы Христос говорит, мой класс и мои ученики. Я говорю не просто так, чтобы, как говорится, извините, языком бить воздух, да? Не просто для того, чтобы ласкать чей-то слух. Я говорю конкретные вещи. Я говорю конкретно, что есть зло. Я говорю конкретно, что будет мешать вам иметь нормальные, добрые отношения со мной. И то, что вы послушали, то, что я вам сказал, что есть плохо в нас, у вас, а вы не возьмете это, не будете в этом заинтересованы, не будете этим заниматься, не возьмете крест и на нем не распнете вот эти порочные черты характера, да? Если вы не будете избавляться от тех болячек, на которые я вам буду указывать на уроке, какой смысл в том, что вы ходите за мною, что вы называетесь моими учениками, христианами, и ходите в церковь. Это не школа, это просто какой-то бардак. Это не я тогда, получается, какой учитель, если толку никакого нету в моих учениках. Какая это школа? Где вы видите образование? Чему мы образовываемся? Чему мы учимся? Какой смысл, если мы задачи, которые я задаю, мы не умеем решать? Мы не знаем, что делать с детьми, мы не знаем, что делать с собой, с мужем, с женой. Мы не знаем, как найти общий язык. Мы знаем, как поругаться, спорить, делиться, превозноситься. Как построить что-то хорошее, мы не знаем. Посмотрите на этот так называемый Старый Свет, Европа. Казалось бы, население европейское, ну, испокон, как говорится, веков, так уже будем говорить, христианское. Посмотрите, во что превратилось христианство Европы. Где духовность? Где Царство Небесное? Где вера в это Царство Небесное, возможность его в своей душе отобразить? Вы обратите внимание, какие ценности заменили истинные ценности. Вот это реалии нашей жизни. Посмотрите на церкви. Посмотрите на формалистику. Я не говорю, что там все до единого вот такие. Нет, отдельные есть. Но общая масса, обратите внимание, то, о чем мы сейчас с вами читаем и говорим, и рассуждаем. Общая масса поглощена заботами века сего. Что есть, что купить, что продать, что приобрести. Чем люди живут? Чем угодно. Концерты, дискотеки, ночные клубы, какие-то праздники, бросание помидорами друг друга, там бои с быками, да, тореадоры всякие. Обратите внимание, чем живем, куда стремимся, какие ценности, о каком вообще кресте, кроме как на здании церкви. вообще может идти речь? Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Перефразирую. Прежде чем, если кто из вас, желая стать верующим и желая спастись, сядь, определись, задумайся. Мы всем этим хотя бы собираемся заниматься? Или же мы настроены на носилках быть внесенными в Царство Небесное, в Небесный Иерусалим? Помните, крещение есть обещание Богу жить доброй совестью. Ты вообще знаешь, что такое совесть? Ты вообще знаешь, что такое обещание Богу жить всегда с доброй совестью? Это обещание не грешить, чтобы совесть моя была добрая и меня ни за что никогда не осуждала. Ты вообще настроен этим заниматься? Или ты просто хочешь быть спасенным? Ну, разве ты не понимаешь, что просто ни за что, ни про что тебя не спасут? Без святости никто не увидит Господа. Дела плоти, а не суть перечисления, предваряю, как и прежде предварял, что таковые Царство Божие не наследуют. Какой смысл хождения в церковь? Кому нужна вот эта школа, где Христу там нет места, а его якобы помазанники, да, говорят вообще непонятно что. Ни конкретного знания, ни конкретного домашнего задания, никакого настроя на победу, на результат. Что это за школа, когда пастырь, учитель проповедует, что мы бедные, несчастные люди, что грех непобедим, и нам не надо даже рыпаться. Вы понимаете, почему вот религия – опиум для народа? Если вера в Бога не меняет человека и не делает его лучше, совершеннее, добрее, любвеобильнее, снисходительнее, мудрее, то она, убаюкивая человека, оставайся вот таким, какой ты есть. Не рыпайся, не дергай, Бог нас любит безусловной любовью. Условий никаких нет. Хочешь – ешь, хочешь – пей, хочешь – блуди, получается, да? Воруй, если возможно, как говорится, так сухим из воды выйти. Религия, которая нас ничему такому не учит. Вера – это уже не вера. Какой смысл вот в этой вере? И говорю я, убаюкивая так называемого в кавычках верующего, побуждая его оставаться таким, каков он есть, эта религия убаюкивает, выхолащивает душу человека, приучает человека к тому, что вот это греховное, приземленное состояние – это нормальное состояние. Религия, которая обращает внимание на букву закона, доктрины, обряды, там, дни, пищи, десятины, свинины. Но религия, которая не приучает человека думать, она уничтожает человека. Это не просто опиум. Это средство убийства, средство разложения человека и человечества. Знаете, есть текст такой. Буква убивает. Буквально есть буква закона, а есть дух закона. Так вот, буква, смысл которой мы не понимаем, да, убивает наше сознание. Если мы не вникаем, мы не размышляем, мы деградируем умом. Человек не может находиться в одном состоянии. Типа, я не рыба, я не мясо. Нет, если ты вверх не летишь, ты падаешь вниз. Ты не можешь быть земным тяготением, вот где-то зависнуть в воздухе, как какой-то квадрокоптер, да, и висеть, вот просто так говорить, я не падаю, я не расту. Либо я расту, либо я старею. Либо я развиваюсь, либо я деградирую. Либо умнею, либо тупею. Другого не дано. Заметьте, дух животворит. Когда мы вникаем в смысл Писания, в смысл буквы Писания, слов, выражений, стараемся понять смысл. И если нас этому учили бы в церкви, то действительно, религия не была бы опиумом для народа. Она не была бы вот этой вот безалаберной школой, такой безответственной. Мы действительно бы росли, мы развивались. Вот, как я уже сказал, дух животворит. Смысл, который нам раскрывается. Смысл, который доводится до нашего сознания. Когда нас побуждают в церкви думать, вникать, наблюдать, не фанатеть и не оставаться фанатиками. Вот именно вот этот смысл должен был бы быть среди верующих, среди верующих. Если этого нет, мы не христиане, мы не церковь, мы просто религиозные фанатики, формалисты, которые верят в доктрины, соблюдают какие-то обряды, поют, ну, будем так говорить, поклоняются, кто как там понимает, но не больше. Мы не ученики, мы не думаем, мы не развиваемся, домашнего задания нет, урока нормального для развития ума тоже у нас нет. Вот мы такие верующие, к сожалению. Ни рыба, ни мясо, ни то, ни сё. И когда мы потом говорим о том, что надо вот проповедовать, что церковь когда-то будут ненавидеть, у меня вопрос, что проповедовать и за что будут ненавидеть нас? Разве не из-за нас? Не из-за нашей вот этой такой позиции, ни то, ни сё, да? Разве не из-за нас и не из-за нашей жизни плохо говорят о нашем Боге? Разве не из-за нашего примера и нашей жизни многие, кто с нами знакомы, не принимают нашу веру, потому что видят глупости? Видят, что перемены никакой нет, что фанатизма выше, как говорят, крыши. А мы ведь не задумаемся. Мы как будто бы в плену наркотического какого-то состояния. Как будто бы мы укололись или нанюхались какого-то наркотика. Мы не видим, мы не понимаем, мы не слышим, мы ходим непонятно зачем, мы объяснить человеку не можем, почему мы в это верим, на каком основании. А потом вот говорят, вот как здесь в 29 тексте написано, дабы когда положит основание, невозможно совершить. Вот станет верующим, начнет ходить в церковь, а ведь не поменяется, да? Чтобы потом всевидящие не стали смеяться над ним. Этот человек говорил, что он все может. Он говорил, что верующему все возможно. Ведь ты же был обманщиком, а имя остался. Только более хитрым, более таким, знаете, завуалированным. Но ты тот же самый. Я вспоминаю, когда мне, вот когда я уверовал, да, и мои знакомые, которые меня знали до уверования и после уверования, вы знаете, некоторые мне откровенно сказали, когда ты был неверующий, с тобой было приятнее поговорить. Не в смысле, что я там был компанейский, там, ну, как говорится, мог с ними на ихнем уровне говорить, с ихними интересами, да? Говорит, ты тогда был менее категоричен. Ты более мог снизойти к человеку, мог выслушать, не вступал в спор, не стоял на своем просто так вот, как сейчас. А теперь, говорю, ты все знаешь, ты все понимаешь, ты никого не слышишь, никого не спросишь, ты всех учишь, ты нас всех задолбал. Это я говорю то, что сам пережил, с чем столкнулся. Одно могу сказать, слава Богу, что Бог достучался до меня, что тут немножко в голове что-то стало работать, и я стал что-то понимать. Если я пришел в церковь и начал строить, а потом мне объяснили, что строить не надо, и это вообще невозможно, тогда я задаю вопрос. Так я кончать когда-то буду это образование, или я уже давно закончил его? Здесь есть какое-то развитие, какое-то учение, какой-то смысл, какой-то практический результат будет когда-нибудь, или это просто будут разговоры? Ну, так же само тут приводится пример, если какой царь, идя на войну против другого, не сядет и не посоветуется. Да, вера во Христа – это воинская повинность, если хотите сказать. Только повинность звучит, ну, так, по-нашему вроде как бы привычно, да. Повинность – это вроде ты должен, ты обязан. Нет. Если христианин захотел стать настоящим христианином, похожим на Христа, он должен понять, что он взял крест, который будет как меч, которым он будет поражать или там уничтожать себе пороки человеческие. Он вышел на войну. Вышел на войну против другого царя, со Христом, но против другого царя, против князя века сего. Ты настроен на войну? Ты не лентяй случайно. Ты имеешь мужество. У тебя есть такой настрой поставить цель и достичь, разбить вот этого другого царя? Нет. Тогда какой смысл тут кричать на собрании, что мы сатану топчем ногами? Он стоит рядом и смеется. Топчите, топчите, дурачки. Я сижу на вас сверху и топчу вас, а вы думаете, что топчете меня. Ну, кто из вас, может быть, был в подобных собраниях, когда там провозглашали смерть сатане, гибель его, когда кричали, там руками махали, ногами топтали. Ну, вот оно. Действие опиума. Вместо того, чтобы реально, конкретно уничтожить вот этого другого царя с его войском, мы себе что-то внушаем, создаем какие-то картины такие, мероприятия, которые будут нас, как говорится, будут нам внушать, как будто бы вот эта борьба с сатаной, ну, действительно происходит. Так всякий из вас, всякий верующий, кто не отрешится от всего мирского, от похотей плоти, похотей очей и гордости житейской, забот века сего, различных греховных привязанностей, которые мешают нам следовать за Христом, стремясь к чистоте и святости Христа. Всякий из вас, кто не отрешится от всего этого, что имеет, да, к чему прикипело наше сердце, да, и что является помехой нашему ученичеству, не может, я сейчас ставлю тут одно слово, даже быть моим учеником. Я должен вам сказать, чтобы спастись, надо чего-то достичь. Надо сдать успешные экзамены. Огненные искушения надо выдержать. Но прежде чем выдержать, этому же надо сначала научиться. Этому же сначала должны в церкви научить. А если этому не учат, а я сам не ищу и не учусь этому, то я даже не могу быть учеником. Я даже, если в церкви, я член церкви, может, большой стаж моего членства церкви, да? Но я даже не ученик. А ведь чтобы спастись, надо сдать экзамены. Надо получить аттестат зрелости или диплом, да, об успешном завершении учебы. И только тогда, и только за это нас спасут. Других вариантов у нас нет. Матфея 10 глава 37, 38, 39 тексты. «И кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Мысль схожая с той, о чем мы сейчас с вами размышляли. Здесь речь не идет о том, что Бог эгоист и говорит, что меня надо любить. Ну, тех надо любить, но не так. Понимаете, да? Не об эгоизме Божьем идет речь. Что значит более? Вот когда Бог говорит, когда я говорю вам, что вот так правильно, вот так умно, вот так благородно, вот такие вы должны быть. И ты должен это понять, ты должен это любить, и ты должен вот так сделать. Иначе в чем смысл твоего христианства? Но если ты любишь, то к чему-то стремится твоя мать, а она, допустим, не идет вот этим моим путем, говорит Господь. И если ты отдаешь предпочтение родительским вот отношениям, отношениям с родителями, да, родственным отношениям, и согласен не идти этим путем, которым я тебе предначертаю идти, да, говорю, то получается, ты больше любишь мать, но фактически не мать. А вот тот порог, вот ту привязанность, потому что ты этим тоже привязан, ты тоже это любишь, ты тоже к этому прикипел. Твое сердце там. Ну, как бы через мать, извините, у нас часто такое, я люблю грех, но понимаю, что его делать нельзя, но могу это все замаскировать и типа, ну, матерью, отцом. Ну, понимаешь, Господи, это же мать, а мать это святое. Ну, не могу же я ее обидеть. Ты уж, Боже, извини, ну я как бы вроде бы и не делал, но мать, вот отец, и мы вот отцом и матерью, любовью к отцу и матери, заповедью пятой, да, мы как бы пытаемся скрыть, смазать то, что мы делаем, зная, что это нехорошо, или это может быть даже преступление, и не маленькое. Как я уже сказал, в вопросе жить по истине или в угоду как бы родителям, родственникам, не жить в угоду истине. Тут вопрос, вы видите, как стоит. Кто любит более отца и мать, более, нежели меня? И что они говорят, вопреки моему Писанию? А вы предпочитаете их послушать, то это говорит о том, какие вы христиане. То вы недостойны меня. Вы достойны родителей. А они неверующие. Вы такие, как они. Я не против, вы свободные как бы в своем выборе, но ты недостоин меня. Остаться в грехе ради поддержания родственных отношений – это позиция, которую мы заняли и таким образом как бы сказали, а я этого делать не буду, это мы говорим Богу. Ну, Бог говорит, ну не будешь делать, ты таким не станешь, а не станешь таким – а чем ты вообще будешь заниматься на небе? Тебе там будет скучно. Тебе там будет неинтересно. У тебя другие интересы. Ты недостоин меня, я тебя не возьму. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, заметьте, кто не берет креста своего и ходит в церковь и слушает проповеди, читает Библию, но не делает того, что там написано, или что я говорю вам, тот недостоин меня. Только практики, только те, кто достигают определенной цели в жизни, кто ставит цель и достигают ее, да, только тот достоин меня. Плод надо принести. Плод венчает весь наш труд. И дальше написано, сберегший душу свою. То есть, другими словами, что такое сберегший душу? Вот эту душу, привязанную к заботам века сего, греховным каким-то там наклонностям, да, ее надо не сберечь, ее нужно распять, ее нужно умертвить. А тот, кто сбережет вот эту душу, кто будет оправдывать свои пороки родственными отношениями, там, связями, да, причинами различными, тот потеряет ее, имеется в виду, потеряет ее навеки, потому что будет суд, а с такой душой или душонкой, мелкой, недуховной, да, на небо этого человека не возьмут. Потеряет эту душу навсегда. А потерявший душу ради меня, а умертвивший плотские наклонности, а проявивший верность по отношению к истине, которую исповедует человек, распявший пороки в своей душе на своем кресте, ради меня сбережет ее. Сбережет ее, то есть душу, для вечности. Еще одно место. Марка 16 глава, 16 по 18 текст. Мы этот текст с вами рассматривали, но я сейчас хочу его именно в разрезе нашей темы рассмотреть. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Я думаю, что вы сами думали, мечтали о чем-то подобном, что вы слышали много проповедей на эту тему, что вы знакомы с тем, что многие верующие говорят, вот если бы вот, вот так вот было, руки возложили на больных и тут же здоровы. Да? Сколько сегодня больных, сколько сегодня увечных, сколько коллег-инвалидов, сколько при смерти, сколько с онкологией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией. Да? Куда ни глянь, весь мир вот, наполнен вот этими несчастными людьми. Вот было бы вот так, вот если бы да кабы, как говорят, во рту росли грибы. Вот мы бы руки возложили новыми языками, заметьте, не непонятными, а новыми. А языки, они, как правило, любой, русский, французский, немецкий, английский, испанский и прочие другие, да, они понятные. Новый, вот старый язык, ну, допустим, я по-русски говорю, да, старый язык, ну как старый, для меня это привычный наречие, в котором я родился. Украинский язык, допустим, да, это как бы старый язык. Новый, это вот, ну, я, допустим, бы заговорил английским, французским, немецким, да, и так как будто бы родился с этим языком, воспитывался с этим языком. Как было бы хорошо, чтобы можно было там иностранцу рассказать, а этого нет. Новых языков нет, а иные вот эти вот непонятные никому, ни говорящим, ни слушающим, они есть. Бесов изгонять. Ну, беса тут надо идти в психушку и там изгонять бесов. А среди своих единоверцев изгонять бесов, потому что кто-то усомнился в чьей-то праведности или в истинности изложения библейского слова. Ну, тут, понимаете, тут уже, как говорится, бесов гоняют, надо своих гонять, а не чужих. Обида действует, недовольство, гордыня. Так вот, обратите внимание, мы все с вами мечтаем, когда же это будет? А этого нет. И пока что, можно сказать, не предвидится. А почему? Вот обратите внимание, кто будет веровать? То есть постоянно, регулярно, как я уже говорю, к как дышит, как сердце наше бьет постоянно. Кто будет постоянно, регулярно веровать и креститься? Креститься, я уже говорил, распинать свои пороки. Опять делаю вставочку. Только тот спасен будет. Кто будет учиться, кто будет учеником, кто будет веровать и в жизни это реализовывать, крестить, распинать, умерщвлять свои плотские члены, только тот спасен будет. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Этим надо заниматься каждый день. Если бы мы общались со Христом каждый день, как об этом говорит нам Писание, мы бы каждый день слышали преподанные Христом уроки. Нам бы открывались различные тонкости и нюансы в поведении, в отношении, в воспитании детей, в умении находить общий язык, в понимании, откуда и почему и как возникают проблемы в отношениях. Мы бы каждый день получали какие-то назидания от Бога, уроки преподавались бы, а мы, как ученики, воспринимали бы их и не выкручивались, не оправдывались, а веровали, с верой принимали бы, а потом реализовывали бы в жизни, то есть крестили плоть, чтобы воскреснуть, будем так говорить, духом. Теперь смотрите, а кто не будет веровать? Теперь я задаю вопрос. Кто не будет веровать? Тут не написано «и не будет креститься». Знаете, почему так написано? Но если я не верю, то я и не делаю, я и не распинаю эти пороки. Когда меня кто-то слушает и услышит, что я говорю о том, что без борьбы не бывает победы. Победа, победившая мир, есть вера ваша, что нужно взять крест, что нужно распинать и умерщвлять свои плотские похоти. Кто-то сразу начинает, все понятно, куда он клонит. Обратите внимание, никакой веры, сразу протест, не сомнение, возмущение. Я задаю вопрос, вы думаете, теперь он пойдет и будет делать, как он услышал? Если он не верует, то он и не делает. Если не делает, то и не крестится, не борется. Для него это закрытая тема. Ему это чуждо. Поэтому написано, кто не будет веровать. И опять-таки, веровать, постоянно общаясь со Христом и постоянно получая очередное назидание, откровение, утешение. Заметьте. Это надо принимать с верой, веровать в это надо. И потом эта вера же должна реализоваться на практике. Поэтому кто не будет веровать, кто не будет воспринимать чистое, нескаженное Слово Божье, которое говорит о борьбе, что мы должны делать? Что Царство Небесное силой берется, и что только употребляющие усилия восхищают Его. С неба, как бы, в свое сердце. Если мы не будем веровать, не будем ничего делать, и будем заявлять, что мы ничего не можем сделать с собою, осужден будет. Чтобы постоянно креститься, надо постоянно веровать. В смысле иметь общение и получать назидание от Господа. То есть, заметьте, чтобы креститься, надо веровать. Надо, то есть, как бы сказать, возрастать в познании. А чтобы веровать, надо понимать, во что и зачем веровать. А чтобы понимать, что и к чему или зачем, необходимо вникать, размышлять, иметь постоянные, самые тесные отношения со Христом. Вот уверовавших вот именно таким образом. Вера – это сила народа. Вера – это способ жизни, способ христианской жизни. Вера – это состояние души, связанной со Христом, как веточка привилась и прижилась на лозе. Вот уверовавших таким образом, а не тех, кто уверовал там во Христа, уверовал в церковь, в доктрины и ходит в церковь и поет там в хоре и миссионерством занимается, то не вера, то дело закона. Уверовавших вот именно таким образом, как мы сейчас с вами говорили, будут сопровождать все знамения. Вы поняли? Почему нет вот этих знамений? Почему нет вот этих чудес? Теперь дополняю. А не уверовавших, вот именно таким образом, просто формальных верующих, которые ходят в церковь, верят в доктрины, соблюдают какие-то обряды. Не уверовавших и не крестящихся ничто и никогда не будет сопровождать. У них, вот у этих так называемых мнимых христиан с мнимой верой, у них не будет одного сердца и одной души. У них будут формальные отношения и постановочная какая-то театральная любовь. Они будут верить в церковные доктрины, соблюдать праздничные дни, омывать ноги, принимать вечерю, славить Бога пением, строить и украшать храмы. Но среди них будут дрязги, разборки, споры, превозношение, там, обиды, недовольство, зависти и охладевшая любовь. Поэтому именем моим, как бы Христос говорит, не будут изгонять бесов. Ну, имеется в виду с кого-то. А почему? Да собственные сидят, как говорится, бесы бесноватые, не могут бесов изгонять. Именем моим не будут изгонять бесов. Не будут говорить новыми языками, ну а если бормотать на непонятном, ну будут, только пусть задумаются, кто же все-таки бормочет через ихние уста. Будут брать змей, и змеи будут кусать, и они будут умирать. Смертоносное выпьют и умрут. Возложат руки на больных, и они останутся больными. Кто более-менее здравомыслящий и ходил в такие церкви, где там возлагают руки типа исцеления, вы обратите внимание, кто и как и от какой серьезной болезни выздоровел. Там где-то у кого-то тепло пошло по спине, там где-то что-то кольнуло или зуб перестал болеть. Ну, знаете, это детский садик. Серьезно больных никто и никогда не исцелил. И ничего в тех руках нет, потому что в голове, которая связана с теми руками, тоже ничего духовного нет. Нет у нас веры. Нет у нас возрастания. Нет у нас вот этой школы постоянного верования, постоянного получения каких-то жизненных уроков от Христа, которые мы должны каждый день получать. Это домашнее задание, чем мы с вами должны заниматься. Мы должны каждый день кто-то, что-то получить от Бога и креститься, и реализовать это на практике. Нам об этом говорят? Сомневаюсь. Мы что-то подобное делаем? Тоже большие сомнения. Ну, за небольшим, редким исключением, потому что отдельные верующие все-таки искренние есть. Но если говорить вообще об общей массе христиан, то, к сожалению, вера наша, вы сами знаете, да, вера без дел, да будет известно тебе, не основательный человек без основания. Вера без дел – это дом без основания. Он будет стоять, пока не подуют ветры, не пойдут дожди и не разольются реки. Малейшее испытание и падение этого дома будет велико. Так вот, я к чему это говорю? Этому нас должны были бы учить в школе, если это школа Христа. Нам должно было бы понятно, насколько этим важно заниматься, что отношения наши со Христом должны быть постоянны, и что мы должны этим жить. Если мы хотим замуж, ну так надо любить, надо быть влюбленным своего жениха там во Христа. Надо думать им, надо стремиться на свидание к нему. Надо стремиться слиться с ним, стать заодно. Вы знаете, что это просто мечты какие-то. Это иногда бывают только разговоры. А реальная жизнь, она такова. Мы все в основной своей массе, да, кто чем занят, только не тем, чем надо. Мы должны об этом подумать. Мы должны понять, что вера – это образ жизни, что жить надо каждый день вот именно вот так, и никак не иначе. То, чем мы занимаемся, чем мы увлечены, какие у нас интересы, какие привязанности, это далеко-далеко от того, о чем мы с вами читаем и говорим. С такими интересами нам на небо путь будет заказан, будет закрыт. Входите, написано, тесными вратами. А мы обросли вот этими всеми, будем так говорить, опухолями, да, обросли вот этими мешками, сумками, баулами, мы туда с этим делом не протиснемся. Мы даже не ученики, мы даже не в школе. А туда берут по результату. Я на этом буду заканчивать наше общение. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. Думайте, размышляйте об этом и делайте выводы для себя в своей жизни. Всего хорошего. Еще раз, пусть Бог благословит нас своей истиной, своим познанием, своей любовью и так далее. Всего хорошего.